Александр Бибергаль, Владимир Богораз, Лазарь Гольденберг, братья Левентали. Нередко мелькает в биографиях и привилегированная военно-медицинская академия Унатансона Бибергаля, будущего антиреволюционера Исаака Павловского, Рабиновича, Хатинского, Соломона Чудновского, случайно попавшего в эти круги Соломона Аранзона и других. Стало быть, двигала ими не материальная нужда, а сила убеждения. Не безинтересно, что в еврейских семьях от этого ухода молодых в революцию или редко, или вовсе не наблюдался разрыв отцов и детей. Отцы не слишком нападали на детей, как это раскалывало тогда христианские семьи. Хотя Геся Гельфман ушла из ветхозаветной, традиционной семьи тайком. Евреи-отцы часто вовсе не являлись антагонистами детей. Таков был, например, Герц Лурье, еще более киевский доктор Исаак Каминер. Вся его семья участвовала в революционном движении 70-х годов, и сам он в качестве сочувствующего оказал немало услуг революционерам. Женихами трех его дочерей стали три революционера. А в 90-е годы доктор примкнул к сионизму, стал другом Ахат Гаама. И никак нельзя первым еврейским революционерам 70-х годов XIX века приписывать мотивы исконно антирусские, как это сегодня представляется некоторым в России. Отнюдь. Началось все с того же нигилизма 60-х годов. Примкнув в России к гойскому просвещению и зачитываясь русской литературой, еврейская молодежь вскоре затем присоединилась также и к наиболее передовому тогда нигилизму, и тем легче, что прочь от заветов еврейской старины. Даже фанатик-ешеботник, погруженный в изучение Талмуда после двух-трех бесед с ним нигилиста, расставался и с патриархальными взглядами, и даже с внешностью. При незначительном даже прикосновении к гойской грамотности едва сделана брешь в его, даже набожного еврея, ортодоксальном мировоззрении, он способен идти дальше до самых крайних пределов. Эти молодые евреи тут же сразу и были захвачены всемирными идеалами, как все люди вот станут братьями и при одинаковом у всех благосостоянии. Грандиозность задачи — освободить все человечество от бедности и рабства. А тут еще и русская литература. Павла Аксельрода воспитали в гимназии Тургенев, Белинский, Добролюбов, а уже потом Лассаль повернул его прямо к революции. Аптекман увлекался Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, еще и Боклем. Лазарь Гольденберг начитался тех же Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Некрасова, а Рудин пленил его тем, что умирает на баррикадах. Соломон Чудновский, большой поклонник Писарева, плакал от его смерти. Из русской литературы вырос и нигилизм Семена Лурье. Да, у многих так шло, не считано и не пересказано. Но сегодня, за вековым отстоянием, мало кто помнит окраску этого первого в России движения еврейской молодежи. На еврейской улице тогда не было никакого серьезного политического действия, а на русской начиналось народничество. Так и влиться в русское освободительное движение. И это влитие, насколько же было облегчено, увлечено русской литературой и радикальной публицистикой. А поворот к русскому сопровождался отворотом от еврейского. Среди этих первых еврейских революционеров у многих сложилось страстно враждебное и презрительное отношение к старому еврейству как к какой-то паразитической аномалии. В 70-х годах образовались ячейки еврейской радикальной молодежи, которая во имя идеалов народничества стала также все более отдаляться от своего народа, стали усиленно ассимилироваться и усваивать русский национальный дух. До середины 70-х годов евреи-социалисты не считали нужным вести агитацию среди соплеменников, имея о них такую мысль, что евреи, ввиду всей их неземледельческой истории, непригодны для усвоения социалистических идей. Своих крестьян у евреев не было. Никому из еврейских революционеров в 70-е годы и в голову не могло прийти, что надо работать только для своей национальности. Ясно, что на господствующем языке и только для русских крестьян. Для нас не существовали труженики-евреи. Мы смотрели на них глазами обрусителей. Еврей должен вполне ассимилироваться с коренным населением. Даже ремесленников считали потенциальными эксплуататорами, ведь у них подмастерья, ученики. Не придавали значения и русским рабочим, и ремесленникам как самостоятельному классу. Но лишь если делать из них социалистов, тогда через них легче будет работать среди крестьян. Отдавшиеся ассимиляции по самому положению своему и склонялись более всего к радикализму. На новообретенной почве у них не оказывалось прежних прочных консервативных корней. Мы готовились идти в народ и, разумеется, в русский народ. Мы отрицали еврейскую, как и, впрочем, всякую религию, жаргон считали искусственным языком, а древнееврейский язык — мертвым. Мы были искренними ассимиляторами и в русском просвещении видели спасение для евреев. Почему же мы стремились работать среди русского народа, а не еврейского? Это объясняется нашим отчуждением от тогдашней духовной культуры русского еврейства и отрицательным отношением к его ортодоксальным и буржуазным руководителям, из среды которых мы сами вышли. Мы полагали, что освобождение русского народа от власти деспотизма и гнета владеющих классов приведет также к политическому и экономическому освобождению всех других народов России, и в том числе еврейского. И надо сознаться, что русская литература привела нам также в известной степени представление об еврействе не как о народе, а как о паразитном классе. Тут было и чувство долга к великорусскому народу. Была и тогдашняя вера народников-бунтарей – возможность в близком будущем народного восстания. В 70-е годы еврейская интеллигентная молодежь пошла в народ в расчете и своими слабыми руками подтолкнуть крестьянскую революцию в России. Как пишет Аптекман, Натансон, подобно лермонтовскому Мцыри, знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Этой думой было счастье народа, этой страстью была борьба за его освобождение. А сам Аптекман, по описанию Дейча, крайне физически истощенный, маленького роста, с бледным цветом лица, с резко выраженными национальными чертами лица, став фельдшером в селе, проповедовал крестьянам социализм через Евангелие. Этот поворот к опоре на христианство или к использованию его произошел у первых евреев-народников не без влияния предшествующего кружка долгушинцев, которые прямо писали на перекладинах распятия «Во имя Христа свобода, равенство, братство. И почти у всех у них было в ходу Евангелие. Аптекман пишет о себе: «Я потому и принял христианство по глубокому моему сердечному движению, по любви моей к Христу». Не спутаем с мотивами Тана Багараза, который в 80-е годы принял христианство, чтобы избавиться от стеснений, которыми связывало его еврейское происхождение. Или с прямым притворством, как у Дейча, который на агитацию к молоканам пошел в качестве истинно православного. Но, добавляет Аптекман, чтобы отдаться народу, совсем не требуется покаяние. По отношению к русскому народу покаянного чувства во мне и следа не было. Да и откуда оно могло родиться во мне? Скорее мне, как одному из представителей угнетаемой народности, следовало бы предъявить вексель к уплате, чем самому по какому-то фантастическому займу платить. Не видал я также этого покаянного чувства и у моих товарищей-дворян, шедших со мною по одному пути. Заметим, кстати, что мысль о сближении желаемого социализма с историческим христианством бродила тогда у многих русских революционеров. И как высокое самооправдательное сознание, и как удобный практический прием. Флеровский писал: «У меня постоянно было в уме сравнение между готовящейся к действию молодежью и первыми христианами. И сразу следующий шаг. Непрерывно думая об этом, я пришел к убеждению, что успех можно обеспечить только одним путем – созданием новой религии. Надо научить народ посвящать свои силы только самому себе. Я стремился создать религию братства, и молодые последователи Флеровского искали сделать в этом направлении опыт в народе. Как такая религия без Бога и святых приемлется народом?» А последователь его, долгушинец Гамов, писал еще прямей: «Нужно выдумать такую религию, которая была бы против царя и правительства. Надо составить катехизис и молитвы в этом духе». Есть еще альтернативное объяснение еврейского революционерства в России. Его разбирает и отклоняет Серебренников. Существует такая точка зрения, что если бы в ходе реформ 1861-63 годов была разрушена черта оседлости, все в нашей истории пошло бы по-другому. Отмени Александр II черту оседлости, и не было бы бунда или троцкизма. Тут он указывает на текший с Запада поток интернационал социалистических идей. Если бы отмена черты оседлости для них была действительно существенна, вся их борьба только на это и была бы направлена. А они не этим занимались. Они мечтали свергнуть царизм. И вот с этой страстью они один за другим, не докончив учение, покидали даже с четвертого курса ту военно-медицинскую академию или другие учебные заведения и шли в народ. Сам диплом уже считался одиозным, это есть средство эксплуатации народа. Отказывались от будущей карьеры, кто и рвал с родными. Считалось, каждый пропущенный день является, конечно, неисчислимой и преступной потерей для скорейшего осуществления блага и счастья обездоленных масс. А чтобы идти в народ, предстояло опроститься и с моральной целью для самого себя, и с практической, чтобы пользоваться доверием народной массы. Нужно было проникнуть в нее в виде рабочего или мужика.